Глава 12. Стихи 1-3. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. В 10-й день месяца выбирают агнца для заклания в праздник Пасхи, и с этого же времени начинают приготовлять все необходимое для праздника. Обыкновенно и за 6 дней до Пасхи, то есть в 9-й день месяца, едят роскошнее, и этим днем начинают праздник. Посему и Иисус, придя в Вифанию, разделяет вечерю. Евангелист, желая показать истинность воскресения Лазаря, говорит: «И Лазарь был одним из возлежавших с Ним, ибо он, явившись живым, не тотчас умер, но долгое время оставался на земле, ел, пил и прочее обычное совершал». Словами же, что Марфа служила, означил, что угощение было в ее доме. «Приметь, прошу тебя, веру этой женщины. Она не поручила служение служанкам, но исполняет онное сама непосредственно». И святый апостол Павел говорит о вдовице, которая умывала ноги святым. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 10. Итак, Марфа сама служила вообще всем, а Мария воздает честь только одному Христу, потому что она внимает Ему не как человеку, а как Богу, ибо она пролила мира и отерла волосами головы, потому что имела понятие о нем не такое, какое имели другие, не как о простом человеке, но как о Владыке и Господе. Марию можно понимать и в высшем смысле, о божестве Отца и Господе всех, ибо Мария значит госпожа. Итак, господствующее над всем божество Отца помазало ноги Иисуса, воспринятую в последнее время плоть Господа Слова. «Помазала миром Духа, как и Давид говорит, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости». Псалом 44, стих 8. И великий апостол Петр говорит: «Знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Смотрим Деяния святых апостолов, главу 2, стих 36. «Ибо воспринятое словом плоть, помазанное нашедшим на утробу Девы божественным духом и соделавшееся тем же, что слово, то есть Богом, наполняло мир благословением, как миром Марии наполнило весь дом благоуханием». Что же такое волосы, которыми отерты ноги? Это, конечно, святые, украшающие главу Божию и верховную власть Его. Ибо они, будучи употреблены во славу Божию, могут быть названы украшением Его. Они и сделали с причастниками помазания плоти Господней, как и Давид называет их причастниками. И апостол Павел говорит Коринфянам: «Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 21. И везде мы узнаем, что живущие во Христе называются Христами, помазанниками. Итак, под волосами, которыми отерты ноги Иисуса, и которые причастны божественного помазания, разумей христиан. Волосы – нечто мертвое, и христиане мертвы, ибо они распяли плоть и умертвили члены, сущие на земле, и умертвили для мира. Волосы украшают голову и составляют славу ее. Славу Божию составляют и святые, так как свет их светит пред людьми, и Отец прославляется через них. Смотрим Евангелие от Матфея, и они яствия и питье творят во славу Божию, первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, и в членах своих они прославляют Его. И ты, по елику Иисус, воскресил твой ум, как бы некоего Лазаря, прими его в дом души своей, пусть возлежит с ним и воскресший. Помажь ноги Господа за 6 дней до Пасхи, прежде чем наступит Пасха будущего века, доколе живешь в этом мире, сотворенном в 6 дней. Под ногами Христовыми можно разуметь апостол и Евангелие, и вообще заповеди, ибо ими Он ходит в нас. Итак, к этим заповедям присоедини мира, расположение, составленное из различных добродетелей, из которых высшая вера, горячая, как нард. Ибо если не покажешь горячего, усердного и добродетельного расположения к сим заповедям, и не отрешь их умерщвленными членами, как бы волосами, и не восприемлешь в себя, не сможешь облагоухать дом свой. Под ногами Господа можно разуметь еще и меньших братьев, в лице которых Христос приходит к дверям каждого и просит «помажь их миром милостыни». Многие подают милостыню на показ, посему и не получают себе пользы, ибо здесь получают награду. Смотрим Евангелие от Матфея, главу 6, стихи 1-2. «А ты отри волосами головы и восприми пользу для души, собери плод милостыни в господственной части». Если имеешь что-нибудь мертвое и бездушное наподобие волос, надуши этим благим помазанием. Ибо сказано: «Искупи грехи твои милосердием к бедным». Пророк Даниил, глава 4, стих 24. Стихи 4-8. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Иуда, будучи любостяжателен, не одобряет такой образ попечения. Почему, как бы говорит он: «Принесла ты не деньги, из коих мне можно было бы украсть, а мира?» Как же другой евангелист Матфей говорит, что все ученики сказали это. На это нужно сказать, что хотя все так сказали, но прочие говорили не с такой мыслью, с какой Иуда. Господь не обличает Иуду, хотя знает, что он сказал это с намерением вора, ибо не хотел посрамить его, научая и нас долго терпеть таковых людей. Впрочем, прикровенно Господь упрекает Иуду в предательстве и в том, что он предаст его на смерть по любостяжанию. Посему упоминает и о погребении, поражая неразумное его сердце, чтобы он исправился. И прибавление имеет такой смысл: «Нищих, говорит, вы всегда имеете с собою, а меня не всегда. Еще немного, и я отойду, так как ты приготовил мне смерть. Посему, если я неприятен тебе, и честь мне, делаемая тягостной для тебя, ты потерпи немного и избавишься от меня. И тогда обнаружится, из-за нищих ли ты заботишься о продаже мира». Если же Иуда был любостяжателен и вор, то почему Господь возложил на него распоряжение деньгами? Потому самому, что он был вор, чтобы отнять у него всякое извинение. Ибо он не мог сказать, что предал его, Иисуса, по любви к деньгам. Денежный ящик утешал его, но и нося ящик, он не был верен. Ибо он уносил, то есть крал то, что туда опускали, и был святотатец, присвояя себе подаяние на дело святое. Пусть слышат святотатцы, какова их участь. Верх же зла в том, что Иуда впоследствии и предал Иисуса и Господа. Итак, апостол Павел прилично назвал сребролюбие корнем всех зол. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. Потому что оно предало Господа. И всегда так делает. Некоторые же говорят, что Иуде было вверено хранение денег как меньшему прочих, ибо служить около денег меньше, чем учить. Как и в Деяниях апостолы говорят, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Глава 6, стих 2. Стихи 9-11. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Те, кои пришли к Господу, были благонамерения прочих, бессознательных и неистовых, ибо пришли не для одного только Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря. Так как совершилось поистине величайшее чудо, то многие желали быть зрителями воскресшего, может быть, в надежде узнать от Лазаря что-либо о находящихся в аде. Фарисеи же так бесчеловечны, что хотят убить не только Иисуса, но и Лазаря, потому что он для многих послужил поводом ко спасению, через чудо над ним совершенное людей бесхитростных приводя к вере. Так и благодеяние Иисуса для них стало преступлением. Особенно они досадовали на то, что по случаю наступления праздника все идут в Вифанию, узнают о чуде и своими глазами видят воскресшего. Стихи 12-13. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Господь, на малое время удалившись в пустыню для того, чтобы утишить ярость кровожадных, опять явно входит в Иудею и пред всеми показывается. Наступило, наконец, время пострадать, и ему следовало не укрываться, но предать самого себя за спасение мира. Смотри же, какова была последовательность страдания. Господь воскресил Лазаря, сохранив к концу это чудо, важнейшее всех прочих. Вследствие сего многие стекались к нему и уверовали. От того, что многие уверовали, увеличилась зависть врагов. Засим последовали козни против него и крест. Народ, услышав, что идет Иисус, встретил его со славою, без сомнения, ради чуда над Лазарем, воздавая ему честь большую, нежели какая приличествовала простому человеку, ибо принимали его уже не за пророка, потому что кому из пророков отцы их воздавали такую честь? Посему-то и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Из этого восклицания мы уразумеваем, во-первых, что Он — Бог, ибо «осанна» значит «спаси». Так это слово по-гречески перевели 70 толковников в 117-м псалме, стих 25. «Спасать свойственно одному только Богу, и к Нему сказано: «Спаси нас, Господи Боже наш!» Из всех мест Писания всякий узнает, что спасение приписывается Писанием только одному Богу. Итак, восклицавшие Христу словами Давида этим показывают, во-первых, то, что Он Бог, потом, что Он Бог в собственном смысле, ибо говорят «грядущий», а не «ведомы». Последнее нечто рабское, а «идти» — самовластное. Словами «во имя Господне» выражают то же самое, что Он есть истинный Бог, ибо не говорят, что Он идет во имя раба, но во имя Господа. Еще и то представляют, что Он не противник Богу, но пришел во имя Отца. Как и сам Господь говорит: «Я пришел во имя Отца Моего, а иной придет во имя Свое». Называют Его и Царем Израилевым, может быть, в мечтах о чувственном царстве, ибо ожидали, что восстанет какой-то царь природы высшей, чем человеческая, и избавит их от владычества римлян. Стихи 14-16. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Прочие евангелисты говорят, что Господь сказал ученикам: «Отвязав, приведите ко мне». Смотрим Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. А здесь Иоанн ни о чем этом не упоминает, а просто говорит: «Иисус, найдя молодого осла». Впрочем, разногласия между евангелистами нет. Прочие сказали про странней, а Иоанн короче сказал: «Иисус, найдя молодого осла». Когда ученики отвязали и привели, Иисус нашел его и сел на него. В этом обстоятельстве он исполнял и пророчество Захарии, который сказал: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Книга пророка Захарии, глава 9, стих 9. Так как цари иерусалимские по большей части были несправедливы и корыстолюбивы, то пророк говорит: «Не бойся, дочь Сиона, царь, о котором я предсказываю тебе, не таков, но кроток и смиренно-мудр, и нисколько не горд». Это видно и из того, что он пришел, сидя на осле, ибо он вошел не в сопровождении войска, но приехал на одном осле. Восседание Господа на осле было образом и будущего. Животное это, по закону нечистое, было образом нечистого народа из язычников, на котором Иисус, Слово Божие, восседает, подчиняя себе этот непокорный и грубый наподобие осла новый народ, который он и возводит в истинный Иерусалим, после того, как тот стал ручным и покорным ему. Ибо неужели Господь не совозвел на небо тех язычников, которые стали его народом и покорились проповеди евангельской? Прошу тебя, подивись евангелисту, как он не стыдится, а открыто говорит о прежнем незнании апостолов. Ученики, говорит, сперва не поняли сего, но поняли тогда, когда Иисус прославился. Под славой разумеет вознесение, последовавшее за страданиями и смертью. Тогда-то без сомнения по сошествии Святаго Духа они познали, что это о нем было написано. Что было это написано, они, может быть, и знали, но что написано и относилось к Иисусу, это от них было сокрыто и не без пользы. Иначе они соблазнились бы распятием его, когда так страдает тот, кого Писание называет царем. Стихи 17-19. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Народ, видевший чудо над Лазарем, свидетельствовал и проповедовал о силе Иисуса. Посему и встретили его со славой те, которые слышали о совершении этого чуда, то есть уверовали. Если бы не уверовали, не переменились бы так скоро. Фарисеи, говорящие: «Видите ли, не успеваете ничего», говорят это не по лукавству, ибо были не из числа наветовавших на Спасителя, но представляются благорасположенными, только неявно, потому что не смеют явно противостать неистовствующим против Господа, пытаются утишить их последствиями дела, говоря как бы так: «Какая вам польза от того, что много строите ков над человеком сим? Сколько вы ни злоумышляете, он все более растет, и слава его умножается, ибо мир, то есть весь народ, идет за ним. Посему, не имея никакого успеха, оставьте ваши ковы и не грешите понапрасну». Стихи 20, 24. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». По причине красоты храма и чудес, передаваемых у иудеев, многие и из эллинов пришли поклониться. Они были близки к тому, чтобы принять иудейство. Когда дошла до них молва об Иисусе, они подходят к Филиппу и просят его доставить им возможность видеть Иисуса. Филипп, по смиренномудрию и благочинию, говорит Андрею, как высшему себя. Андрей не берется за доклад, не решает этого сам собою, но, взяв с собой и Филиппа, осмеливается доложить Иисусу. Такой добрый порядок и взаимная любовь господствовали между ними. Что же Господь? Так как Он заповедовал ученикам не ходить на путь к язычникам, а теперь видел, что язычники уже сами приходят к Нему, ибо эллины, желавшие видеть Его, без сомнения были язычники, а иудеи строят Ему ковы, то говорит: «Время, наконец, идти на страдания, ибо настало время креста, чтобы прославился Сын Человеческий. Какая польза не принимать язычников, приходящих к нам, и навязываться иудеям, ненавидящим и гонящим? Итак, поилику язычники приходят к нам, то теперь время уже быть распятым. Итак, я позволю иудеям докончить их козни и допущу им распять меня, чтобы они впоследствии были без всякого извинения, так как я благословно оставлю их как распинателей и убийц и обращусь к язычникам, которые уже начали приходить к моему учению. Ибо очень несправедливо было бы ничего не давать язычникам, жаждущим слова и спасения, и изобильно давать иудеям, которые попирают даруемое им и умышляют зло благодетелю». Потом, чтобы ученики не соблазнились тем, что он умирает тогда, когда начали приходить и язычники, он говорит: «Это самое, то есть смерть моя, еще более увеличит веру язычников. Ибо как пшеничное зерно тогда приносит много плода, когда, быв посеяно, умрет, так и моя смерть принесет много плода для веры язычников. Итак, пусть никто не соблазняется, потому что моя смерть не препятствует присоединению язычников, но примером зерна пусть убедится, что падение мое в смерти моей приумножит число верующих. Ибо если так бывает с зерном, тем более будет со мною. Ибо умерший и воскресший, я через воскресение еще более явлю силу свою, и тогда все уверуют в меня, как в Бога». Стихи 25-26. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Так как Господь был близок к страданиям и знал, что ученики исполнятся печали, посему говорит: «Вы нисколько не должны печалиться о смерти моей, ибо если и сами вы не умрете, то для вас не будет никакой пользы. Да и всякий вообще человек, который любит настоящую жизнь и любит свою душу, то есть исполняет ее неуместные пожелания, когда угождает ей больше, чем должно, и не презирает смерти, погубит ее. А кто ненавидит ее, то есть не служит ей, не преклоняется пред нею, тот сохранит ее в жизнь вечную». Желая показать, коль строгое отвращение должно иметь к похотениям души, сказал: «Кто ненавидит?» Мы не можем ни видеть лица, ни слышать голоса, ненавидимых нами. Так же должны относиться и к неразумным пожеланиям души, то есть ненавидеть их совершенной ненавистью. Словами, кто ненавидит душу свою в мире сем, показывает временность дела. Заповедь сия оказалась убийственной и несообразной с любовью к жизни. Он смягчил ее прибавлением «в мире сем». Я, говорит, не всегда повелеваю ненавидеть душу, но в этом мире неверном отвращайся ее, когда она предписывает тебе творить неподобное. Прибавляет и пользу, сохранит ее в жизнь вечную. Возненавидишь на время, а сохранишь живой навеки для жизни божественной. Желая еще более убедить их презирать настоящую жизнь и ободрить против смерти, говорит: «Кто мне служит, мне да последует, пусть будет готов к смерти так же, как я». Ибо говорит здесь о последовании себе на самом деле. Потом предлагает и утешение: «Где я, там и слуга мой будет». Где же Христос? На небесах. Ибо небесное и земное противоположны между собой. Кто любит быть на земле, тот не будет на небе. А кто избегает земного и мира сего, тот будет высоко и на небесах. Кто мне служит, того почтит Отец мой. Не сказал «я почту его», но Отец. Сим показывает свое сродство с ним, ибо истинный Отец удостоит его чести, как слугу своего истинного Сына. Сим вместе показывает и то, что он не противник Богу, ибо Бог и Отец не почтил бы того слугу, который противится ему. Итак, не будем поставлять любовь к душе своей в том, чтобы хранить ее от опасностей за истину и не желать терпеть зла за добро. Но если мы слуги Христовы, отдадим ее в опасности за истину и без сомнения будем в том же состоянии, в каком ныне Христос. Не говорю о божеском достоинстве, ибо Он по природе Бог, но в том, чем может украситься природа человеческая, ибо Он Бог по естеству, а мы боги по усыновлению и по благодати».